говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». «55 дней без информации, без газет, радио, телевидения и интернета». Такой эксперимент на себе поставил обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Более того, даже вернувшись в Москву, он продолжал информационно поститься вплоть до нашего сегодняшнего эфира. И мы договорились с ним, что всю пропущенную им за два месяца информацию он получит прямо сейчас от вас, уважаемые слушатели. Вот коротко обменялись с ним впечатлениями. Совершенно ничего не обсуждали ни эти 55 дней, ни тем более событий. Единственное, что честно он признался, что что-то было с каким-то самолетом. Вот все, что он за эти 55 дней знает, какой самолет, чего. Но вот слух как-то прошел там, где он был.
А где он был,
сейчас разберемся. Да. Подождите. И вы нам напишите, о каких событиях, произошедших в России, с вашей точки зрения, стоило бы узнать Александра Минкину. И, возможно, он даже сходу выскажет свое отношение к этим событиям, о которых вы расскажете, потому что иногда совсем свежий взгляд оказывается точнее замыленного. Телефон прямого эфира мы позднее включаем, но уже сейчас пишите нам на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». И теперь, Александр, по всем по порядку. Сначала практическими сведениями поделитесь, где вам удалось найти такое место, где можно, чтобы вот ничего не просачивать, и телефон... И телефон, без телефона тоже?
Без телефона.
И без телефона. Отлично, так, да. Значит, где это было?
Да, пока не забыл, скажу, почему я знаю, что с каким-то самолетом либо что-то случилось, либо могло что-то случиться. Потому что, когда я спросил одного человека, ты выпивку привез? Вот появился туда новый человек, и вот ты выпивку взял? Я думал, он купил с собой в аэропорту. Он говорит, нет, сейчас это опасно, нельзя. Я говорю, почему? Да вот нашли какую-то жидкую взрывчатку, и все, ничего не рассказывают.
Ага, вот про этот самолет.
Я остановил этот рассказ, я не знаю, в какой стране нашли жидкую взрывчатку, и успела ли она взорваться.
Сейчас разберемся с этим, да. Давайте сначала с вами, а не с событиями.
Пожалуйста.
Где это было? Где это
всё так прячется? Это одна такая небольшая средиземноморская страна, фрагмент бывшей Югославии. Вот там море, горы, ходишь в горы, плаваешь в море, ешь, спишь, играешь в шахматы,
это
читаешь.
Вы сознательно на это пошли? Или так просто пока получилось не специально, а потом уже специально вы выдерживали
это? Нет, это не специально, и ничего я не выдерживал. Просто я поехал с сыном отдыхать, и мы отдыхали. И мне ничего этого не было нужно. А когда прошло месяц, я вдруг заметил, что я уже живу месяц без... Абсолютно, вот, без радио, газет, без телевизора я даже не добавляю, потому что я без него уже давно, без телевизора. Вот, и я подумал, как хорошо, смотри-ка. И я начал напряженно думать, а ухудшилась моя жизнь? И никак я не мог придумать, чем. А улучшилось много чем.
Вот чем?
Улучшилось чем?
Да, вот ну, чем? Хотя бы, чем жизнь без информации лучше,
вот
чем с ней? Давайте.
Значит, я ежедневно расходовал 3-4 часа на газеты, на радио, вот на
раньше.
Новости. Да, вот, да. Вот, до. Да. Я этот месяц, когда обнаружил, что я без ничего живу, я пытался вспомнить, что же важного и полезного я узнал, тратя ежедневно часы на это. Не могу никак вспомнить. Вот я слушаю там по определенной радиостанции определенных людей. А зачем я это делаю? Я не хочу никого обижать, но, предположим, у кого-то из них есть особое мнение. И вот я слушаю раз в неделю чье-то особое мнение. Оно всегда одинаковое. Всегда эти вопли, всегда эти проклятия. А что он говорит? Не помню. Таким образом, я понимаю, что я часы потратил, выбросил из своей жизни, выбросил. А столько книг, которые еще надо бы прочесть.
А что приобрели? Вот что вы приобрели?
Я приобрел.
Вы поняли, значит, чего вы лишались? Вы лишались
ничего,
времени.
Значит, смотрите,
так,
я
а что приобрели?
Перестал получать ежедневно. Ведь вот мы с вами живем, и я месяца два назад еще тоже так жил, с тем, чтобы каждые 15 или 30 минут узнавать, точнее так, слышать такую фразу. Количество жертв уточняется. Вот это ежедневно. Наводнение, цунами, террористический акт, пожар. Вот столько-то погибло, еще, значит, не всех нашли, количество жертв уточняется. Каждые 15 минут. Я хочу вам сказать, что еще 100 лет назад и даже меньше люди всей планеты жили, не зная о том, что где-то на другом конце земного шара уточняется количество жертв.
И что же вы считаете, продолжительность их жизни была больше?
Она была занята чем-то другим.
Угу.
Время нашей жизни каждый день одно и то же, 24 часа в сутки. Либо мы слушаем про количество уточняемых жертв, либо мы читаем Толстого, предположим.
Значит,
а мы никак не можем, чтобы вот потратить столько времени на бесконечную кровищу. И, а где же надо работать?
Угу.
Надо заниматься домашними делами, там, воспитывать детей, что-то варить, стирать.
Значит, во-первых, у вас не возникало потребности.
Нет.
Вот ее не было и не возникало. Во-вторых, может быть, можно ли так сказать, что вы в будущем советуете превентивно людям вот так вот лечиться информационным вакуумом? Такая терапия информационным вакуумом должна у каждого происходить. Или это не для каждого, или только для вас вот так
вот? Я уверен, что это болезнь человечества. Я уверен, что это случайность.
Угу.
Потому что так же, как наркотики. Тебя кто-то на них сажает, а потом ты говоришь, я не могу без них жить.
Угу.
Ты же мог без них жить, пока тебя на них не посадили. Или знакомые в компании, либо какие-то негодяи нарочно, вот чтобы сделать из тебя источник доходов. Вот тогда ты действительно говоришь, я не могу. Ну, не можешь, бедняга. А раньше мог. И я помню прекрасно при советской власти, а я долго при ней прожил. Я не читал газет, не слушал радио, я слушал только прогноз погоды. А в газетах я читал последнюю страницу, где новости спорта.
Угу.
И все. Ну, кто из нас читал первые страницы тогдашней «Правды» или, не дай бог, «Социндустрии»?
Ну, там докладывали в основном.
Ну, да, ничего там не было. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба.
Вы знаете, вот вы говорили...
Навстречу решениям партии правительства.
Да, вы это все говорите, что человечество вот так сейчас живет в обстановке этих страшных, кошмарных новостей. Мне кажется, Александр, это очень специфическое что-то российское. Я этому просто поражаюсь. Этому поражаются люди, которые приезжают из-за границы. Они садятся смотреть наши новости, и вдруг оказывается, что эта программа новостей ухитряется сделать их кровавыми, даже если никакой особой крови и не случилось.
Даже не
новость. Она выищет бог знает где, но только чтобы упал автобус, чтобы свалились куда-то люди, чтобы потерялись туристы, где угодно, но выпуск обязательно должен быть этим набит. И вопрос мой вам состоит в чем? Как это объяснить, если государственная политика состоит в том, что жить стало лучше и веселее, а каналы, которые целиком контролируются государством, в каждой новости подчеркивают, что жить в России очень страшно. Как вы объясните это противоречие?
Тут есть
оно
две
есть.
Вещи. Тут есть две вещи. Во-первых, это не мы придумали. Это, по-моему, американцы придумали, что плохие новости лучше продаются. Это, наверное, точно так. Они все умеют считать. Но...
Что же они этого не соблюдают?
Теперь не соблюдают.
В других странах
теперь
тоже,
не
да.
соблюдают. Но если взять 30-е, 40-е, 50-е, они гонялись за всеми катастрофами, за всеми пожарами, за всеми трупами. И журналистов там вообще считали стервятниками, которые вот ищут кровь. Но... Они, когда поняли, что они больны, они начали потихонечку стараться от этого излечиться. Вот, например, 11 сентября, когда рухнули небоскребы, сбиты были самолетами, убитых не показывали. А произойди это на лет 15 раньше, показывали бы, я думаю, показывали бы. У них постепенно это сложилось. Мы переняли все самое худшее, к сожалению. И более того...
И остались в том времени.
Тотально переняли, потому что, ладно, нам показывают несчастные новости или какие-нибудь криминальные разборки, но даже анонсы так называемых культурных программ, они звучат так. «Последние события в жизни Булгакова! Булгакова!» И такое ощущение, что какой-то гад в подворотне говорит, ну, парень, кошелек или жизнь? Ты про Булгакова говоришь? Ну, скажи ты по-человечески. Майя Плисецкая расскажет нам свои тайны. Ужас какой-то.
Мы продолжим после анонса.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Мы Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Он 55 суток провел без информации и продолжал поститься вплоть до сегодняшнего эфира на «Свободе». Поэтому мы просим вас, уважаемые слушатели, восполнить этот информационный пробел и сообщить нам о каких событиях, случившихся в стране, в России. Ну, давайте с Россией будем брать, что по всему миру. Да, что вы потеряли, как стоило бы ему знать, следовало бы знать обозревателю «Московского комсомольца». И телефон прямого эфира мы сразу включаем. Он единый, бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. А также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговой компании. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Александр, я встречным образом поделюсь впечатлениями, потому что получилось так, что я тоже оказалась без телевизора, без радио. Телевизор у меня был на итальянском языке, которого я совершенно не знаю, не понимаю. И, конечно, они там что-то показывают. Я только видела, что новости у них. Я пыталась смотреть новости. Там самая плохая новость, это, конечно, ситуация, вот Израиль, бомбардировки и так далее. Это все, что они говорят. Нет, это вы должны были знать, это началось еще до вашего отъезда, но дело не в этом. Дело в том, что о своей стране, об Италии, они ничего плохого не показывали. Какие-то там базарчики, какие-то выставки, кто-то приехал, что-то уехал. Ничего дурного не происходило. И вот это, вот вдруг начинают показывать аэропорт. Я-то, в отличие от вас, конечно, чем-то интересуюсь. Вот мне интересно, почему вдруг показывают в каждой новости в начале, что проверяют багаж, что огромная очередь в аэропортах, что-то задержится. Я, конечно, понять я ничего не могу. Пишу СМС домой, и мне отвечают, что вот жидкая взрывчатка, это я вам просто рассказываю, жидкую взрывчатку нашли у террористов в Лондоне, которые готовили совершить теракты в нескольких самолетах, которые должны были отправиться в Соединенные Штаты. Вот это вся информация, которую я получила за 2 недели из России, и радовало меня то, что из России нет в этих новостях, значит, плохих новостей в России тоже нет. И вторая очень страшная новость, которую я получила по СМС, а не по радио, поскольку не было у меня информации, это гибель Саши Петрова, журналиста, моего бывшего коллеги по московским новостям. Он поехал с семьей на Алтай, и зверски было убито вся его семья, он, жена и 2 детей. Вот это то, что мне сообщили. И, конечно, вот отпуск был в этом смысле очень тяжелый. Я все время о нем думала, я его хорошо знала, Сашу. Вот такие были новости, страшные обе. Но одно положительное, что из России плохого по мировым новостям, по крайней мере, по итальянским, ничего не шло. А в самой же России стоило туда вернуться, конечно, полностью был забит информационный выпуск негативной информации, и это происходило еще до страшной трагедии, которую знают наши слушатели, Черкизовский рынок и падение самолета, который летел из Адлера в Санкт-Петербург. Это тоже произошло. Вот Александр показывает, что ничего этого он не знает. Степан Савельевич из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Уважаемый Александр, вы у меня были в гостях Эриком Хёсли. Да. Я поисковый центр «Подвиг генерал» Степан Кашурка.
Да, 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 конечно.
Дорогой мой.
Мы о вас помним, мы мечтаем вас видеть всегда.
И вы дали мне телефон. И вот телефон абсолютно, как мне с вами связаться? Дайте мне ваши координаты. У меня такие для вас новости необыкновенные.
Я вам в прямом эфире телефон не дам.
Да, Степан Савельевич.
А я вам позвоню сам. Сегодня.
Да, телефон мой.
Ну, вы скажете, Степан Савельевич, ну что
нет,
же вы...
Нет, я вам позвоню сегодня.
Он сам позвонит вам. Вы ему скажите новость такую, чтобы наши слушатели услышали, что, чего он пропустил и прокомментировал бы. Что вы считаете важного в России за 2 месяца произошло-то?
Нет, я... Это настолько новость, только именно для Александра Минкина.
Понятно, Степан Савельевич, ну, заинтриговали. Игорь Антонович пишет, боюсь, что вы надолго выпали из профессии, и даже футболистам после травмы требуется время для адаптации, а у вас этого времени не будет. Вот видите, считает Игорь Антонович, что непрофессионально,
ну,
вот так вот на 2 месяца
решат,
выпадать. Выпал.
Дело в том, что я же не новостник, уважаемый радиослушатель. Я вам новостей никогда не сообщаю. Вообще, кто работает в газете, новостей вам сообщить не можем, потому что мы опаздываем, мы выходим на следующий день, а вы все уже это знаете по радио, по телевизору. Поэтому новостями я не занимаюсь, в моих заметках их нет.
Юрий Григорьевич из Санкт-Петербурга, здравствуйте, просвещайте, Александр Минкин.
Здравствуйте, я, во-первых, рад, что дозвонился до вас, потому что пейджер не принимает, почему-то не работает радио «Свобода».
Безобразие. Ну, кое-откуда приходит. Ну, ладно, давайте, говорите по телефону.
Мы их расстреляем.
Во-вторых, я не соглашусь ни с кем, которые говорят, что не нужна информация. Если раньше Минкин читал только правду, это его дело.
Боже мой.
А были, кроме «Московского комсомольца», было «Московские новости», были газеты, да много «Известия», были нормальные газеты. Как только меняется редактор в газете, это уже становится традицией. Теперь вот так она сразу же становится государственной, в смысле одномысленной. И теперь дальше. Вот теперь «Коммерсант» на очереди. Я «Коммерсант» выписываю. Теперь опять меняется. Не остается ничего. Я говорю, скоро мы доживем до того, что будут «Радио Свобода» глушить. И все.
Спасибо. Я отвечу вам. Да. Значит, во-первых, когда я говорил про газету «Правда», никаких московских новостей в вашем понимании не было. Потому что я говорил про 60-е и 70-е. А те московские новости, о которых вы говорите, это конец 80-х годов. С 87-го они начались в том виде, о котором вообще стоит говорить. Это первое. Второе. Никакой информации вы не получаете на самом деле. Вы получаете бесконечный раздражитель, вот это бесконечное бессмысленное сообщение о смертях. Это не информация, это что-то другое. И надо попытаться в этом разобраться. Вот. Ну... Все, пожалуй, это все.
Спасибо. Владимир из Москвы...
И, кстати, ничего вы мне не сообщили о том, что я потерял за 2 месяца.
Да. Владимир из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Говорите.
Здравствуйте, я в эфире, да?
Да.
А, извините, пожалуйста, вот, ну, конечно же, основное событие — это Карелия. Но вот хотелось
Владимир,
бы,
сразу
конечно...
скажу, что мы это обсудим во второй части. Давайте пока без Карелии. Карелию я буду подробно, Александра, вводить в курс дела.
Я понимаю, просто хотелось бы, вот я много статей Минкина читал, это очень интересный журналист. Хотелось бы хронологию посмотреть, даже московских событий. Я жил сам в Чертаново. Вот, например, похищение бесконечных директоров азербайджанцев рынков самими азербайджанцами. Я случайно разговаривал здесь с одним милиционером с Петровки. Вот. Не вся информация идет в газетах, которая открытая, в принципе, никто ее не скрывает. И вот когда хронология идет, взрыв в Черемушках на рынке, продавали свою картошку, сами производители откуда-то из Тамбова. Так вот им цену обозначили, кавказцы, они ее, они стали все равно дешевле продавать. Им надо было товар продать, у них эти картошки там завались. Так их взорвали просто. Это было в Черемушках несколько лет назад. И вот с тех пор вот эта волна по рынкам Москвы, когда азербайджанцы своих же азербайджанцев уничтожали.
Я понял. Значит, вот это и есть, видимо, самое важное, что я пропустил за 2 месяца.
Да,
уничтожение азербайджанцами, азербайджанских же торговцев.
Давайте так.
Я
Владимир,
ничего не потерял.
Хорошо. Владимир, да, вы не потеряли, но мы тему Владимира обозначили. Мы ее действительно гораздо подробнее обсудим, чем вам сейчас кажется, во второй части программы. И пишет вам так, Майрова написано, не знаю, слушательница. Я знаю, что у нас есть постоянный слушатель Майоровы, может быть, неправильно записали, не знаю. Саша, вы герой. Прожить 55 дней за стенами сумасшедшего дома – это круто. Независимо от того, Карелия это или другая республика, кто дает разрешение и лицензии русским, чукчам, чеченцам, с чьей подписью они получают лицензии. Но, наверное, имеется в виду лицензии на торговлю. Вот, на рынках. Ну, за чьи подписи? Местных властей, ну, чьи же?
Послушайте,
еще?
Ведь вот все, что я пока слышу, это речь идет о некоторых подробностях и деталях тотального воровства и взяточничества. Ну, вот я еще узнаю какую-то подробность о тотальном воровстве и взяточничестве чиновников. Но, простите, это совершенно бессмысленно. Каждый день узнавать, что какая-то продавщица кого-то обвесила.
Да, ну хорошо, Александр, это вы не угадали. Вот вы не угадали. Вот вам новость пишет. Виктор, наши самолеты комплектуются контрафактными запчастями. Это я уже вам объясню, что после того, как очередной самолет упал, это случилось трижды уже за лето, газеты начали проводить расследование, как всегда бывает в таких случаях, раскрылись очень страшные вещи, и действительно сейчас снова выясняется, что самолеты комплектуются так, что мало не покажется. Нашли склад с совершенно списанных старых и так далее деталей, которые подкрашивали, чего-то подчищали и ставили на летающие реальные самолеты. Это слушатель наш читает хорошо прессу.
Можно я скажу?
Пожалуйста.
Значит, и эта новость относится к тотальному воровству и взяточничеству. Таможня, все пронизано вот этим делом. И когда это детали самолетов, либо это фальшивые лекарства, либо это фальшивая водка, либо это еще что-нибудь такое, это все кусочки одного и того же. Выяснять все кусочки и складывать их в копилку, в голову, Это просто сойдешь с ума. Вот еще эта птичка накакала. Ну и хорошо.
Господин Минкин, пишет Лидия Ивановна, я вам завидую, что вы пробыли хотя бы месяц без всякой информации, без телевизора и радио. Это великолепно. А предыдущий слушатель один там в начале, я просто уже это сообщение пропустила, писал о том, что для того, чтобы 2 дня прожить без информации, тоже нужны деньги, потому что это все-таки за границей. Так просто от информации в России не спрячешься в своем, наверное, городе.
Это неправда. Во-первых, я и в России вот уже живу. И государство меня не берет денег, можно сказать, из исключения налогов за то, что я здесь живу. Вот я здесь живу уже несколько дней и не слышу ни радио, газет не читаю, телевизор не смотрю. Поэтому неправда ваша, что нужны деньги, чтобы не обращать внимания на информацию. Возьмите в руки книгу, какую-нибудь книгу Толстого или Достоевского или Хемингуэя, и вы совершенно бесплатно уйдете туда в прекрасные тексты.
Да, вот советуют книги читать, но вы знаете, так засыпаешь, какое-то время почитаешь хорошо, но ведь чем-то хочется еще и разнообразить свой досуг другим. Борис Васильевич из Москвы, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Вы знаете, вы поступили, очень уважаемый Минкин, Саша Черный, наш знаменитый, все повторяется, как и 100 лет назад. Целый месяц эту пробу вы проделали, оживаете, потеряли слепую злобу, сами себе не истязаете. И каждый день по ложке керосина пьем отраву тусклых мелочей.
Да.
Подражают бессмысленных речей. Так вот, Александр, вы уважаемый человек, вас действительно любят, читают, уважают, превозносят. Вот Сашу Черного прочитайте и подавайте.
Я читал, я помню эти стихи.
Нам, потому что вы вот все, что же отражаете, все было отражено Сашей Черным, великим Сашей Черным.
Спасибо большое. Только были и у него предшественники лет... За 1000, за 2000, за 3000 лет назад я прочел потрясающие строчки. Вот недели 2 назад я читал одну книгу, она очень известная, ей, наверное, почти 4000 лет уже. И там рассказывается, как пророк напророчил царю израильскому гибель и пленение вавилонское. И министры, выслушав это пророчество, пришли в ужас и пришли к царю и сказали, это что-то страшное, надо что-то делать. И он говорит, ну-ка, приведите ко мне этого типа, и чтобы свиток был с ним. И царю читали свиток, а знаете, что он делал? Там написано, отрезал ножичком, песцовым ножичком отрезал кусочки свитка и бросал в огонь.
Сергей Иванович, давайте вас послушаем коротко и уйдем на новости. Говорите.
Да, очень коротко. Слушаете меня, да?
Конечно.
Александр, пропустили очень важное событие, сенсационное. Президент заболел, к власти пришло ГКПЧ-2, в стране ничего не изменилось.
Никто не заметил.
И никто не выступил, да. Народ промолчал.
Да, Александр,
да. Вы что, это шутите,
что ли? Это вовсе не шутка, все так и есть. В час дня программа «Человек имеет право». «Право на любовь к родине» или «Приключения белоруса Юраси Иваниковича в Москве» участвуют подсудимый Юрась Иваникович, президент Института верховенства права, адвокат Станислав Маркелов, супруга томящегося в белорусских застенках экс-кандидата президента республики Александра Козулина. Ведет программу Карен Агамиров. Это в час дня.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В корейском городе Кондопога этой ночью была совершена очередная попытка поджога частного магазина. Массовые погромы торговых точек, принадлежавших выходцам с Кавказа, начались в минувшие выходные после убийства 2 местных жителей. Ранее была выдана санкция на арест 3 подозреваемых в убийстве. Сегодня районный суд в Кондопоге решает судьбу еще 3 задержанных по этому делу. В Красноярске родители погибших больше года назад школьников требуют выдачи тел детей и результатов экспертизы останков. Они разбили палаточный лагерь у коллектора, где в мае 2005 года были найдены обгоревшие тела мальчиков. Прокуратура Алтая возбудила уголовное дело против замминистра строительства республики Владимира Акпашева, сбившего на автомобиле 2 подростков. Трагедия произошла 1 сентября в селе Шиба Ангудайского района. Один ребенок погиб, другой в тяжелом состоянии находится в реанимации. Высокопоставленный чиновник управлял автомобилем в нетрезвом виде. Причиной вспышки циррозного менингита у детей в Хабаровском крае стала вода из амура, заявил прибывший сегодня в Хабаровск главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он также сообщил, что по расчетам медиков, вспышка вируса, во время которой заболели более 900 детей, будет продолжаться до конца сентября. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит сегодня переговоры в Каире. Цель визита Аннана на Ближний Восток – поддержать мир в Ливане. Вчера в Саудовской Аравии генеральный секретарь ООН сказал, что Израиль и группировка Хезболлах согласились на посредничество ООН в вопросе об освобождении двух израильских военнослужащих. Экономическое сотрудничество между Россией и Южноафриканской Республикой – одна из главных тем начинающегося сегодня двухдневного визита российского президента Владимира Путина в ЮАР. Министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет обсуждает сегодня в Багдаде с иракским руководством проблемы безопасности и экономики.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Он 55 суток провел без информации и продолжал поститься информационно вплоть до нашего эфира на «Свободе». До того допостился, что всерьез поверил нам, сослушателям, что был путч в стране, что президент
на
в отставке.
Испугался.
Испугался, тут потом хохотал ужасно и, в общем, облегченно смеялся.
Я, как сказать, из личных соображений, потому что у меня на днях, пока я отсутствовал в стране, вышла книжка «Письма президенту».
Я видела ее вчера в магазине.
Вот. Я еще сам ее не видел.
Я видела.
Ну вот.
Хорошо издано.
Я испугался, представляете, да, вышла книжка «Письма президента», а президента нет. Кто же ее
писал? Да уж. Да, и потом, когда вот в новостях говорили, что он полетел в ЮАР, он еще раз так с облегчением говорит, ну, слава богу, он в стране, в ЮАР летит. То есть, в смысле, он не в стране, но он жив, здоров. Цел. Итак, мы просим вас, уважаемые слушатели, восполнить информационный пробел и сообщить нам, о каких событиях, случившихся в стране за это время, следовало бы знать обозревателю МК. Телефон прямого эфира единый, бесплатный для всей страны 8 гудок 800-222 12, а также ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 3588720. Абонент Радио Свобода. Два сообщения прочитаю. Господин, почему вы пригласили Минкина? Он что, интересен тем, что не читал газеты два месяца? То, о чем пишет Минкин, никак не связано с актуальностью событий в стране. У него есть свой взгляд, свое особое мнение, которое также меняется. Вот надо подбирать партнеров лучше, советует нам и выключает слушатель даже радио. Минкину завидуешь, продлил себе жизнь на несколько лет, нам же после теленовостей приходится долго слушать Высоцкого. Главное, он пропустил поездку Вячеслава Бутусова к нашим на Селигер. Пришлось его вычеркнуть из числа кумиров, пишет Дмитрий. Это главное событие вот в жизни Дмитрия. Ну, это серьезно, я считаю. Итак, я сейчас начну спрашивать или знакомить Александра Минкина с событиями в карельской Кандапоге. Уважаемые слушатели, мы на «Свободе» говорим «Кандапога» с ударением на вот на этот слог. Кондопога на третий, а на центральных каналах с ударением на первый, и сами вот жители Кондопоги теперь говорят Кондопога, но вот кто как договорился, по словарям, судя по тому, что мы видим в словарях, Кондопога все-таки, вот договариваемся пока так. Итак, там произошли бунты, волнения, не знаю, каким словом это обозначить, одним словом, народ пошел громить торговые точки, принадлежащие выходцам с Кавказа. Но вот что послужило причиной волнений, вот вы не поверите, но точно официальной реконструкции событий, хотя события случились еще 30 августа, до сих пор нет. А те события, которые предлагают газеты, способны настроить читателей абсолютно полярным образом. Давайте послушаем для примера, как вчера рассказала об этом газета «Время новостей» сначала.
Чрезвычайное происшествие, поднявшее на ноги всю Карелию, произошло в ночь на 30 августа в одном из самых популярных ресторанов «Чайка». Как рассказали «Времени новостей» в пресс-службе МВД Карелии, в тот злополучный день за одним из столиков ресторана сидела компания мужчин славянской наружности, примерно 10 человек, часть из них с криминальным прошлым. Изрядно выпив, они начали задирать бармена, азербайджанца по национальности. Они издевались над ним, оскорбляли, рассказали «Времени новостей» в карельском МВД. Бармен пытался разрешить конфликт миром, а когда понял, что это бесполезно, позвонил своим знакомым. Земляки бармена подъехали к ресторану на двух или трех машинах, все они были вооружены битами, ножами и трубами. Обиженный бармен указал товарищам на недовольных клиентов, и кавказцы направились к их столику. После словесной перепалки завязалась драка. Администрация ресторана вызвала милицию, но, как утверждали многие очевидцы, подъехавшие блюстители порядка отчего-то медлили и не торопились разнять дерущихся. В ходе потасовки трое из компаний «Славян» были убиты. Еще пятеро были госпитализированы и находятся в критическом состоянии.
Итак, газета решила довериться источнику из МВД, чтобы рассказать о поводе для волнений, и это право газеты. Картина, в общем, получилась такая, как вы слышите, все хороши, одни других стоят. А теперь послушайте, как ту же историю преподнесла своим читателям «Комсомольская правда».
Межнациональный конфликт начался с банальной бытовой ссоры в ресторане «Чайка». Минувшую среду поздно вечером в этом питейном заведении отдыхала компания местных жителей. По рассказам свидетелей, бармен сделал замечание подгулявшим посетителям. Его побили, и скандальная компания покинула ресторан. Спустя час к нему подъехала на разборке национально-однородная группа поддержки. Рассказывает под видеозапись один из очевидцев, Антон А. Они подъехали на двух машинах и с криками «Режь русских свиней!» и «Аллах Акбар!» начали избивать людей, бывших в ресторане, хотя они вообще не имели никакого отношения к конфликту. Кто-то из русских парней стащил с себя футболку и предложил выйти один на один. Его проткнули ножом. Лезвие огромного ножа вошло в грудь и вышло из-под лопатки. Людей избивали со всей возможной жестокостью, специально ломали руки. По рассказам работника городского морга, у одного из погибших были отрезаны уши. Мы смогли найти очевидца, который видел происходящее из окон соседнего дома. «Я проснулась от криков на улице. Вопли были нечеловеческие», — вспоминает Светлана Александровна. «Протирая глаза, смотрю в окно. Одна компания бежит за другой. У чеченцев в руках железные палки толщиной сантиметров 5. Еще помню, как на асфальте лежали двое ребят. Одного из них, плача, гладила по голове девушка. Оставив возле «Чайки» 3 трупа, четвертый парень умер уже в реанимации, чеченцы уехали из города».
Ну, конечно, газета тут же дала милицейскую версию, но очень коротко и тут же ее раскритиковала, эту милицейскую версию, и впечатление у читателя сложилось совершенно определенное. От рук диких чеченцев погибли ни в чем не повинные люди, причем в страшных муках. И то же самое случилось с газетными комментариями на тему «Кто виноват?». Газета «Известия» в своем таком редакционном комментарии виноватыми сделала самих «инородцев», в кавычках я это слово даю, да еще милицию, которая их прикрывает.
6 лет группа таджиков заливала 2 квартиры в московской многоэтажке. Они привозили укроп, раскладывали его на полу и поливали из душа, чтобы не завял. А еще они торговали наркотиками. И обо всем этом страдавшие москвичи писали в милицию, префектуру, районную управу, мэрию, суды и всем людям доброй воли. В ответ милиция сообщала, что притон поставлен на учет. Настоящая причина событий, происходящих в стране, в том, что на протяжении длительного времени оборотни в погонах и пиджаках с особым цинизмом и жестокостью позволяют пришельцам вести себя с местными жителями без всякого уважения, как на оккупированных территориях. И в Сальске, и в Харагуне, и в Сыктывкаре, и в Кандапоге люди решили, что милиция не обеспечивает элементарного соблюдения законности. Преступники оставались безнаказанными, и это самое важное. Если власть не способна обеспечить порядок, а людям надоело терпеть, тогда и начинаются погромы. На городской сход в Кандапоге вышло 2000 человек, огромный митинг. Как же надо было довести людей? А может, они все фашисты? В апреле в интервью «Известиям» святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II указывал на источник опасности. Поведение приезжающих в страну людей, создание ими замкнутых национальных и религиозных эксклавов, которые игнорируют окружающее общество, его традиции и образ жизни. Предстоятель Русской Православной Церкви призвал тогда вернуть смысл жизни молодежи, особенно в малых и средних городах. Вот задача для власти. Но в Карелии, видимо, больше прислушиваются к мнению муфтия Висама Али Бардвила, эмигранта из Палестины. Он больше озабочен не воспитанием своих единоверцев, а борьбой с исламофобией в газетах, публикующих кавказские фамилии в сводке происшествий и объявления о сдаче жилья с припиской «Ни русским не беспокоить».
И совершенно другой взгляд на причины происходящего у обозревателя газеты «Московский комсомолец» Александра Будберга.
Почему фашизм, о возможности которого все говорили 10 и более лет назад, так и не прорвался, а сейчас, когда все хорошо, стабильно и благолепно, он все настойчивее стучит в двери? Ответов всегда несколько, но думается, что главный находится в сфере государственной политики. Когда власть более или менее пыталась двигать страну в сторону перемен, большей терпимости, отхода от дикого, хотя и привычного мракобесия и фундаментализма, все эти вооруженные наследники «Черной сотни» чувствовали себя маргиналами. Они были неудачниками, находящимися на обочине проходящих процессов. После 2003-2004 годов все очевидно изменилось. Отказавшись от курса на реформы, сделав ставку на консервацию, вернувшись к традиционной для России триаде православие, самодержавие, народность, обогатив этот устаревший уже в XIX веке коктейль демагогии по поводу какой-то неведомой суверенной демократии и так далее, именно власть, несмотря на все вопли о борьбе с фашизмом, открыла ему дорогу. Вчерашние маргиналы оказались востребованы. А как может быть иначе, если практически официально провозглашено «парламент не место для дискуссий»? Смычка властей всех уровней и фашистствующих элементов становится все более заметной, особенно если появляется религиозная составляющая. Не нравится выставка «Осторожно, религия», ее можно поджечь и разрушить. Не хотят отцы города гей-парадов, и вот представители всех меньшинств под наблюдением милиции бьют хулиганы из Союза Михаила Архангела и какого-то очередного общества православной молодежи. Ну а дальше, естественно, больше. Когда изоляционизм, консервация, всевластие продажных силовиков, пренебрежение к правам человека и меньшинств становятся одним из стержней геополитики, то нечего ждать фашизма. Он уже тут, и погромы в Кондопоге – лучшее тому доказательство.
Вот вы видите, уважаемые слушатели, вы, Александр Минкин, как все по-разному и кому верить. С нами на связи сейчас журналисты из этого города, из Кондопоги. Здравствуйте, Юлия, и здравствуйте, Елена. Слышно нас?
Да.
Здравствуйте. Итак, с нами заместитель главного редактора газеты «Новая Кондопога» Юлия Шевчук и журналист этой же газеты Елена Зелинская. И, уважаемые коллеги, как вы оцениваете освещение ваших событий центральными газетами, телевидением, что они упускают, что искажают или все объективно? Юлия, давайте с вас начнем.
Здравствуйте еще раз. Спасибо за предоставленную возможность высказаться по этому поводу. Ну, наверное, было бы проще отвечать на ваши вопросы, но если в целом оценивать то, как люди относятся к тому, что слышат с экранов телевидения и читают на интернет-сайтах центральных газет, то в двух словах это, ну, не совсем правда. Потому что то нагнетание напряженности, которое сегодня вот вокруг Кондопоги мы видим и слышим, заявления политиков, ну, вы знаете, наверное, сначала нужно разобраться до конца все-таки в том, что произошло, и не делать упор все-таки на, пусть драматичный, но только повод для возмущения местных жителей, для проявления их гражданской позиции. Потому что проблемы, которые на самом деле в городе существуют, они просто, знаете, вот эти события стали поводом для того, чтобы люди еще раз уже прокричали на улицах власти, о своих проблемах, о социальных проблемах, экономических проблемах, очень важных для людей.
Юля, подождите, прокричать на площади – это одно, а другое дело –
разбор криминальных событий.
Да-да.
Здесь тоже есть очень много неточностей, вот по этому поводу сейчас Елена Викторовна тоже скажет.
Елена Викторовна – это корреспондент газеты Елена Зеленская. Пожалуйста, Елена, в чем неточности вы видите в освещении ваших событий центральными газетами, вот таких фактических неточностей?
Во-первых, я хочу уточнить, что погибших все-таки было двое. Данные у МВД тоже, как это ни странно, не точны. Я даже объясню причину.
Это совершенно верно.
Дело в том, что в эту ночь умер мужчина в больнице. МВД затребовало в морге, видимо, просто количество тех, кто погиб. И этот мужчина, абсолютно не имеющий отношения ни к каким разборкам, ни к каким дракам, он просто попал в списки умерших. Поэтому погибших было все-таки двое, раненых шестеро. Никто больше в больнице не умирал. Хотя, действительно, ранения были очень серьезные, были поражены жизненно важные органы. Это печень, легкие, грудная клетка, проникающие ранения, черепно-мозговые травмы серьезные были. Но всем оказана своевременно помощь квалифицированная, все сейчас живы, уже переведены в общие палаты, уже разговаривают, ходят и так далее. То есть вот не нужно было вот увеличивать число, наверное, жертв.
Все-таки. Так, дальше. Причины драки.
Причины драки. Значит, ну, в общем и целом, если соединить вот два первых сообщения, то, наверное, более или менее объективная картина бы образовалась. Но, во-первых, первая неточность. Эти две компании, которые действительно находились в ресторане, они не были... Там было две компании. То есть одна из них – это три человека с криминальным прошлым, действительно неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности, неоднократно судимые. Они действительно завязали драку. Но среди пострадавших оказались люди из другой компании.
Которые отмечали, кстати, очень хороший повод был. Люди купили квартиру. То есть они как бы там абсолютно были не при шее.
Да, они действительно невинно пострадавшие. По сути дела это так. Вот. И поначалу, да, поначалу версия действительно была такая, что они между собой были знакомы, они сидели в одной компании. Но вы учитываете тот момент, что в нашем городе практически все друг друга знают. Вот, и даже нельзя сказать, что мы не знакомы. Вот если бы я сидела рядом за столиком, не дай бог, в этом ресторане, могли бы сказать, что я тоже знакома с этими криминальными авторитетами, понимаете?
Все события, да, которые происходили в ресторане, зафиксированы камерой видеонаблюдения. Рабочий штаб, который здесь работает, все ознакомились уже с этими видеокадрами, и прокурор республики, и власти, и представители общественности. Как бы, понимаете, вот
не хотелось бы, чтобы фокус внимания оказывался именно вот на этих, пусть они очень трагические события, и черной вот этой черным пятном легла вот эта история на семьи погибших, но это только повод для дальнейших событий.
То есть давайте для того, чтобы все-таки с этим поводом для дальнейших событий уже как-то закончить, не точна, не верна версия о том, что был сначала спровоцирован повод одними, спровоцирована драка одними, потом они ушли из ресторана, бить приехали совершенно других.
Это как раз верно. Но это не было спланировано кем-то. Это не была спланирована акция, чтобы вот резать русских. Они потом, да, вот по словам очевидцев, да, были выкрики. Но это не было так, что вот мы назначим день и время.
Хорошо. Юля, давайте вот тогда вернемся к первой вашей мысли. Это главное. Вы сказали, что ведь нужно акцент делать на том, что у жителей города наконец-то появился повод прокричать властям о своих социальных проблемах. Лишний повод прокричать. Но, Юля, там ведь не только кричали, там же были не только митинги, люди же шли громить, понимаете? Давайте разводить эти вещи.
Конечно, вот именно к этому мы и призываем. Да. Дело в том, что никто не говорит, очень мало информации о собрании, которое было на площади, о митинге, который после собрания случился стихийный, о том, какую роль в этих собраниях сыграла местная власть. Что она предпринимала, как она с людьми разговаривала. Ведь эта информация центральные СМИ почему-то не интересует.
Я собрание видела по телевизору, и если я правильно понимаю хронологию событий, после собрания все равно шли и громили.
После собрания состоялся митинг.
Подождите, давайте уточним.
Давайте.
Значит, изначально несанкционированный сход, скажем так, он был организован, я думаю, друзьями, может быть, погибших, еще кем-то. Вот, он собрался на площади, на рыночной, и именно туда призывали прийти кондопожцев. И именно туда изначально люди пришли, причем пришло достаточно много народа. Перед собравшимися выступил глава города, глава городского поселения, Анатолий Михайлович Папченков, который призвал людей. Там были разные выкрики, и в том числе...
Очень провокационные,
да. Вот. И вообще складывалось впечатление, что митингом кто-то руководит, потому что там было достаточно много подвыпившей молодежи. И среди вот этих вот кучек молодежи стояли явные совершенно провокаторы, которые, если только собрание входило в мирное русло, они тут же начинали что-то выкрикивать, молодежь подхватывала. Так вот, на этом собрании Анатолий Михайлович Папченков предложил собравшимся выдвинуть своих, так сказать, представителей для решения вопроса в спокойной обстановке, предъявить свои требования и где-то собраться и решить эти все, значит, решить, можно ли требования удовлетворить.
Так.
После всего этого, значит, толпа стала расходиться, и часть ее направилась на площадь Ленина к районной администрации. Там состоялся митинг, на котором, значит, люди еще раз требовали принять меры. Пытались кидать помидоры, яйца в тех, кто выступал. Были разные
представители власти,
да. Но все-таки состоялся более или менее конструктивный разговор. Да. Собрались депутаты районного и городского советов, значит, представители милиции, прокуратуры и так далее. Требования частично сразу же были, почти сразу были удовлетворены, потому что среди требований были требования социального, экономического характера, понимаете? То есть те проблемы, которые в городе накопились перед этим, они-то как раз вот главным образом обсуждались. Конечно, выдвигалось требование выгнать в течение 24 часов
всех кавказцев.
Всех людей нерусской национальности. Это звучало, и закрывать на это глаза никак нельзя. Никак нельзя. Это надо обсуждать, наверное, да?
Но это не было основным. Вот знаете, я что хочу подчеркнуть. До недавнего, вообще, вот Карелия у нас, она изначально, она многонациональная республика. Наш город Кондопога, мы все-таки произносим Кондопога.
Да-да, я знаю, я предупредила слушателей, что вы будете произносить Кондопога.
Он когда-то был всесоюзной комсомольской стройкой. Туда приезжали... Вернее, к нам приезжали.
Хорошо, уважаемые коллеги, у нас времени в этом смысле, конечно, уже мало.
Поэтому
так.
Я хочу сказать, что у нас никогда вот таких национальных проблем больших не стояло. Вот. И вот эти вот выкрики, они, да, они были, с одной стороны, спровоцированы вот этой дракой, а с другой стороны, такое ощущение вот складывается, что все-таки кто-то это очень подогревал.
Так, вы призываете, коротко говоря, вы призываете не делать на этом акцент, не ставить акцент на этом.
Делать это, на этом обрезке временных выводов.
И выводов. Хорошо. Так, теперь...
Касается все-таки результатов расследования.
Уважаемые коллеги, оставайтесь с нами на связи. Я хочу подчеркнуть для уважаемых слушателей, что вот я вроде бы была в потоке информации. Минкин абсолютно не в потоке, но мы оба, по-моему, сейчас не все понимаем одинаково. Хотя, может быть, он как свежий человек поймет лучше и задаст журналистам вопросы, если что-то хочет он у них спросить.
Нет, журналистам не задам вопрос. Они очень четко сказали, что они были интернациональным городом, комсомольской стройкой, и не надо делать акценты. А я хочу слушателям, особенно взрослым, напомнить, как события в Средней Азии нам с трибуны Верховного Совета сказали, ну ничего там не происходит, а прокинули ведро с клубникой. Вы помните это знаменитое ведро
конечно,
с клубникой
конечно.
Или поднос с клубникой? А была резня, и которая уже вот в той или иной степени повторяется. И сейчас вот в Узбекистане были расстрелы, и нам опять узбекский президент сказал, нет, ничего, там были-то провокаторы. А совсем недавно, когда пожилые люди, пенсионеры, вышли на улицу здесь, в Москве, перекрывали улицы за отмену льгот, первое, что нам сказали, это провокаторы вывели людей. Это провокаторы вывели людей на улицу. Значит, вы вспомните, сколько было во всех сообщениях из Чечни, когда началась первая война чеченская, снайперши из Прибалтики. В каждом окне там сидели снайперши из Прибалтики. И ни одной не предъявили нам пойманную или хотя бы убитую. Сколько нам говорили про каких-то негров оттуда, вот в чеченских, значит, незаконных формированиях.
Ну да.
Значит, вот корзиночка клубники, какие-то провокаторы, все. Значит, то, что происходит там, очевидно, ужасно. А то, как это пытается местная пресса, видимо, не очень свободная от собственной власти, уже хотя бы судя по тому, что своего городского начальника они называют исключительно по фамилии, имени, отчеству. У нас есть такие люди, которые не могут сказать Путин. Они говорят Владимир Владимирович Путин. Вот эти дамы, они говорят про своего...
Ну, дамы это не очень, вообще-то, обидное слово. Что
нет,
значит, дамы...
хорошо. Эти журналисты про своего городского главу говорят обязательно вот фамилию, имя,
отчество. Это что-то такое домашнее, это маленький город.
Да,
может
быть,
это характерно для маленьких городов, Александр.
Вот. Можно говорить мэр, а можно говорить имя, отчество и фамилию. Значит, это говорит о том, что им хочется, чтобы все было хорошо.
А может быть, они хотят, чтобы мы знали точно фамилию, имя и отчество. Ну,
да.
Вы уж на этом-то акценты не делайте.
Все, акцент я делаю тогда на том. Что факты погромов очевидны из того, что мы сейчас услышали.
Да.
И попытка местных властей сказать, что все уже идет конструктивный диалог, круглый стол, это очень интересно, круглый стол с тухлыми яйцами. Ну, вот там,
с помидорами,
Этом, вот такой вот круглый стол с помидорами. Значит, это очень типичная попытка, отчаянная попытка, никогда не приводящая к добру, затушевать, замазать. И в Гамлете, в таких случаях Гамлет говорит, такая мазь закроет рану коркой, но скрытый гной вам выест все внутри.
Давайте мы тогда спросим все-таки у журналистов, у Юлии Шевчук и Елены Зеленской, как вы относитесь вот к такому взгляду на события в вашей уже прессе, что местная пресса будет стараться все-таки действительно смикшировать эту ситуацию и уводить...
Это нормально.
Да, ну нормально, но вот это такой факт. Вот вам кажется, это нормально? Будет ли так происходить, что вам как-то... Вы будете писать об этом осторожнее и давайте не акцентировать и так далее?
Нет, вы, к сожалению, да, вот не дали мне договорить до конца.
Да, пожалуйста, договорите.
Вот, я хочу сказать следующее. Последняя моя фраза была такой. Не стоит делать акценты на национальном вот этом конфликте, но и не стоит его игнорировать. Просто нужно рассматривать ситуацию всесторонне. Да, без сомнения, конфликт на национальной почве имел, наверное, все-таки место. Да, были крики «Аллах Акбар». Да, действительно, напали на людей, которые, в общем-то, но не имели отношения прямого вот к этому первоначально возникшему конфликту. Это есть, это факт. Вот. Не стоит передергивать и не стоит говорить, что мы пытаемся что-то замазать. Вы поймите, мы пытаемся разобраться, работать журналистом в маленьком городе, где каждый тебя знает.
Ой, согласны,
сказать,
согласны.
Что
это
ты
правда.
Сделал не так, очень сложно.
Да, Юлия.
Это Елена. Поэтому Елена, мы пытаемся просто разобраться и не делать скоропалительных выводов, а вовсе не замазывать и не микшировать.
Елена, спасибо вам большое за эти разъяснения. Вы оставайтесь все-таки с нами уже до конца эфира, тем более немного осталось. Я напомню, что на волнах Радио Свободы слушать программу «Час пресса». С вами Александр Минкин, который 2 месяца жил без информации и вот-вот окунулся. Я прочитаю сообщения, которые ему тут пришли на пейджер. Уж не хотите ли вы повторить судьбу Лыковых из «Таежного тупика»? Автор Песков. Судьба-то незавидная, пишет Константин. Ну, все помнят Лыковых. Главная новость, уважаемый Минкин, это освобождение бывшего министра Адамова, о котором ваша газета подробно писала, о его действиях, нанесших урон вашей газете. Как вы это прокомментируете, Юлия Владимировна? Я должна сказать, что даже уже уволился из МК журналист, который очень много писал об Адамове, поэтому и это был не Минкин, который много писал об Адамове в МК.
Я МК о нем вообще ни строчки не писал. Да, но я не хорошего о нем мнения.
Просто я когда-то искала для программы журналиста, который писал о нем, и вот оказалось, что уволился. Кажется, вы совершили должностное преступление, считает Василий. Профессия журналиста — всю жизнь гоняться за информацией, получать ее первым, если я правильно понимаю профессию журналиста.
Я не могу гоняться. У меня арестовано имущество, и машина моя арестована, и все подлежит конфискации. Мне не на чем.
Новости в России и в мире действительно однотипные, в основном по поводу кровавых событий, но где же найти другие? Изменилось время, изменилась журналистика, которая выглядит более дилетантской и не всегда честной. Приходится принимать то, что есть, без информации длительное время невозможно находиться. Минкин отдохнул и с новыми силами будет внимать ту информацию, которая есть. Очевидно, пишет слушательница Савельева. Ваше отношение к подаче информации, ее содержанию мне очень близко, но почему вы не продолжаете писать литературные исследования? Они для многих моих знакомых лекарство для души, пишет Вера Александровна из Москвы. Она,
напишу,
Александра,
напишу.
Не одинока. Пишите, пишите.
Напишу.
Так, уважаемый Александр, за 2 месяца вы много потеряли. В нашей стране продолжалось шествие сексуальной революции. Мы узнали, как живет наша богема, элита, шоу-бизнес и прочее. Мало того,
я без
что
этого
это было...
легко обхожусь, да. Без этой информации. Кто и на каком боку с кем.
Да, ну вот это вот иронизирует, конечно, слушатель, что вот вся информация, это жизнь.
А я это всерьез.
Нет, он пишет, что вот вы много пропустили. Вот
ничего
вы,
не пропустил.
Да, это имеет в виду слушатель как раз вот это. Здравствуйте, я практикую теорию или то, что делает Минкин, уже давно. Мы получаем негативную информацию, плохую не надо слушать, надо распространять хорошее, надо запоминать. Например, в Японии появились кресла-каталки для инвалидов, которые управляются импульсами человеческого мозга. Если не нравится передача, то переключить можно на другую, пишет Виктор. Николай из Москвы очень давно нас ждет. Здравствуйте, Николай, скажите, пожалуйста, свое слово.
Полчаса. И разницы нет, что это Благовещенский ОМОН там наводит порядок, что это Чеченский ОМОН наводит порядок. Хотел бы сказать, что там мне рассказали, как дети со страшными глазами говорили с губернатором и говорили, сейчас выведут ОМОН, который приехал из Карелии. И что нам делать? И мы боимся. И до этого разъезжали постоянно мерседесы без номеров и нас пугали. И вернулся этот начальник имени Чайка, прокурора, в ресторан, который изнасиловал...
Да, спасибо, Николай. Уже нет времени в это вникать. К сожалению, на этом завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. О развитии событий в Кандапоге вы узнаете в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.